Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые известные, интересные и волнующие новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Добрый день, Павел. Здрасте.
Да, в студии по-прежнему Павел Антонов. Это значит, что Марата до сих пор нету в Москве, в России, но, слава богу, он на условной свободе. И во время нашего с ним общения в переписке он попросил передать всем большие приветы. Дмитрий Юрьевич, лично вам и всем.
Спасибо. Ждем с нетерпением, да.
Ждем, согласен. Ждем Марата уже на полной свободе и здесь у нас в Москве в студии. Ну что, начнем, Дмитрий Юрьевич. На этой неделе российские войска произвели ряд удачных, успешных ракетных запусков по скоплению боеприпасов Украины. Это началось с Тернополя, потом в Хмельницком, где, судя по всему, были уничтожены заряды с объединенным ураном, которые были приготовлены для английских танков «Челленджер». Далее последовал массированный удар по Киеву, во время которого была уничтожена зенитно-ракетный комплекс «Патриот» «Николаев». Вот сегодня пришли сообщения о том, что также были уничтожены склады боеприпасов или, скажем так, топливо под Одессой. Дмитрий Юрьевич, означает ли это то, что, ну, наконец-то Россия выбрала не объекты какой-то энергоструктуры, да, а вот именно конкретные военные цели. И вот как написал правильно создатель фалообменников Kim.com, они посчитали убыток, который нанесла одна ракета «Кинжал». Это 30 запусков ракет последней модификации обошлись 150 миллионов за 2 минуты, и результат комплекса более чем за 450 миллионов был уничтожен. И он задался вопросом, кто-нибудь вообще когда-нибудь будет после этого покупать вот эти зенитно-ракетные комплексы. Можем ли мы считать это, ну, я говорю, что удачной, скажем так, удачным переформатированием работы российской армии?
Ну, есть большая печаль в том, что Министерство обороны нам рассказывает только то, что рассказывает, а в свои секретные планы никого не посвящает. Ну, например, всех страшно волнует и бесит, почему до сих пор не взорваны мосты через Днепр. Ведь есть же там силы, средства, в чем дело, почему не взорваны? Почему боеприпасы везут, везут и везут? Это же ничего хорошего нашим войскам не сулит поступление боеприпасов. Ну, а вот в итоге оказывается, что боеприпасы где-то сконцентрировали, сосредоточили и туда прилетело. После чего жахнуло, я не знаю, там натурально как тактический ядерный боеприпас. То есть, ну, в моем понимании, это, наверное, все-таки ракетное топливо взорвалось от припрятанных там ракет. Ну, а оно уже и все остальное порасшвыряло. Если там снаряды с объединенным ураном, мне неведомо. Но с моей точки зрения, надо всем говорить, что есть. Да, есть. И забавно же выглядит, да, вот склад попало, а тушат его какими-то роботами пожарными. Многие может показаться, что надо, что ты посмотри, какие технологии на Украине. Ну, технологии эти не на Украине, начнем отсюда. Роботы эти западные, кто-то их привез, кто их привез, для чего привезли. На случай какого пожара вы их туда приволокли? Что вы там такое хранили, что нужны роботы пожарные для того, чтобы тушить? Ну, как-то вот одно с другим складывается, и оказывается, что, наверное, там лежало что-то очень-очень серьезное. И, повторюсь, даже если не лежало, то в СМИ надо раскручивать именно это. Вот вы приволокли снаряды с объединенным ураном. А вот вы их и получили. И да, все заражено радиоактивными материалами. От пожара в воздух поднялись жуткие изотопы. И страшное облако, в 10 раз страшнее, чем в Чернобыле, уже идет на Польшу. Вот так, на мой взгляд, все эти события и надо освещать. Кто это сделал? Ну, совершенно очевидно, тот, кто поставил эти боеприпасы. Кто привез роботов пожарных? Кто втянул Украину в этот конфликт. Ну, в общем, как говорится, на фотографии видны уши фотографа. То, что Министерство обороны, повторюсь опять, не рассказывает, чего оно там планирует, ну, в общем-то, вот можно видеть по результатам. И в Киеве прекрасно получилось, где этот замечательный Патриот, ну, безусловно, лучший в мире комплекс ПВО, самый дорогой, самый замечательный. Я бы еще обратил внимание, что никаких украинцев на нем не работает, там одни американцы. Ну, ладно, условно скажем, военнослужащие блока НАТО, вот они обслуживают этот комплекс, а вовсе не украинцы. Их невозможно этому научить быстро, да и подпускать, в общем-то, нельзя и не надо. Ну и что получилось? Ну, вот он такой замечательный. То, что они выпустили там какое-то дикое количество ракет, это говорит о чем? Это говорит о том, что была проведена грамотная атака. То есть были запущены специальные ракеты, специальные аппараты, которые они видят и по которым они произвели массовый отстрел своих боеприпасов. Во что попали? Ну, не смешно, на мой взгляд. Ну, вот прилетела ракета «Кинжал», с которой там этот Виталик Кличко скорбный разумом фотографируется возле бетонобойной бомбы, рассказывая всем, что это подбитый кинжал. Ну, наверное, для граждан Украины это нормально, но все остальные в очередной раз видят отбитого идиота, который, не знаю, там, известную субстанцию от повидла не отличает. И вот он тут с кинжалами фотографируется. Получилось отлично, на мой взгляд. Вот развели как детей, выпустили все ракеты, тут прилетело самое главное, и все это урыло. Многие спросят, наверное, почему так редко их запускают. Ну, потому что это еще не совсем полноценная война, увы и ах. Очень сильно этого бы не хотелось. А до начала реальных боевых действий противнику не надо показывать вообще ничего. Даже материалов, из которых эта самая ракета сделана. Не говоря уже там про какие-то части, которые позволят им сделать какие-то технологические выводы. Что это, как это, как это делается. Почему она так быстро летит и что ей в этом помогает. Ну вот поэтому, наверное, редко используют. Ну а в целом, да, этих идиотов только поздравить в очередной раз. Прилетело 30 русских ракет, мы 29 сбили. Тут же на видео два взрыва, и это только то, что засняли камеры наблюдения. Ай, 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 у нас тут свобода и демократия, немедленно всех на зоны везите. Это, мол, такое страшное нарушение. Русским показали, что вот попало. Ну вот насчет того, что русским показали, это, блин, какой... Какая-то вообще чудовищная бессмыслица. Угадайте, а кто русским показал, где стоят ваши эти комплексы Патриот? Вы не поверите, там наши люди есть везде абсолютно, которые для начала цель засекут, а потом доложат, поражена она или нет. Видят эти ваши там блогеры, шмогеры, никакой роли не играет. Ну и подводя, так сказать, черту, можно сказать одно. Хотелось бы, чтобы почаще и поточнее. Вот.
Ну вот, если говорить о том, что не надо раскрывать своих карт, я думаю, что ради этого в том числе Госдума денонсировала договор об обычных вооружениях в Европе, который был заключен еще в 90-е, но не исполнялся странами НАТО. После вступления бывших стран Варшавского договора в блок НАТО, там вообще как бы этот договор стал бессмысленным, и я думаю, что ну вот это, наверное, может быть один из официальных шагов России по тому, что не надо знать, сколько что чего у России есть. Прав ли я?
Да, на мой взгляд, абсолютно правильный шаг. То есть вот мы, я не знаю, даже люди сильно далекие от политики регулярно видим, США то заключают какие-то договоры, то в одностороннем порядке из них выходят. Вот сейчас им интересно заключить такой договор. Да, давайте заключаем. Перестало быть интересно, до свидания, выходим. А мы это голосим. Ой, да что же это такое? Мы так не договаривались. Плевать, отвечают американцы. О чем вы там договаривались? Мы делаем так, как выгодно нам. И тут не совсем понятно, а мы почему не делаем, как выгодно нам. Вот это, на мой взгляд, первая пташка, так сказать, да, до свидания. Вы считаете необязательным это исполнять. И мы считаем необязательным это исполнять. Всего хорошего, до свидания. Начинаем точить снаряды, ракеты в таких количествах, которые нам нужны. Не ограничивая себя какими-то договорами, договоренностями с вами, с откровенными кидалами, которым на все правила, на все понятия давно плевать. Ну и мы с вами будем точно так же, пока вы не придете в себя. Я считаю абсолютно правильно.
Ну вот вы вначале сказали о том, что видны уши фотографа, которые поставили боеприпасы. Одна из стран — это Британия, которая поставила, ну, достаточно серьезные ракеты, Storm Shadow, Тень бури, там, урагана, не знаю, как можно перевести. То есть достаточно серьезное оружие, и Украина сумела этим же оружием сразу ударить по Луганску. Но вот Минобороны заявила о том, что за несколько дней они перехватили как минимум там 7 ракет, я думаю, что может быть уже и больше. Но вот насколько Европа готова все-таки поставлять оружие, которое бьет на 350, а то и на 500 километров, то есть не аукнется ли все-таки каким-то образом это Европе?
И мне кажется, что они остановятся только перед поставкой ядерных вооружений. Все остальное они украинским нацистам предоставят. Все, что у них есть, они все дадут, абсолютно все. Ну, удивительного, в общем-то, ничего нет. Ракеты хорошие, да, безусловно, хорошие. Построены только давно и, в общем-то, не сильно эффективны по нынешним временам. У нас есть чем это перехватывать. Вопрос-то, как всегда, в другом, что если 10 запустили, а 8 сбили, а 2-то все равно прилетели. Вот если много и пускать много, причем там это ложные мишени запускать, то да, если массово, то они могут наносить серьезный вред. Ну, тут уж, извините, война, она такая. Надо быть готовым абсолютно ко всему. Надо свою ПВО холить, лелеять, крепить изо всех сил. Вон, американцы как тут у нас смеялись, помните, когда у нас куда там на здание Министерства обороны затащили этот ТОР или кого, ну, в Москве. Ой, 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 дураки, господи, да вы на себя посмотрите. Вы вон ничего не затащили, у вас посреди Нью-Йорка убрали, и 3500 человек, на себя смотрите. А то, что мы обороняемся, абсолютно правильно делаем. Надо ждать и дальнейших гадостей, и готовиться к самому-самому худшему. Тогда сможем отбиться от меньшего.
Ну, самое главное, чтобы было бы чем отбиваться. И в этой ситуации на неделе неожиданно всплыла такая, скажем так, условно близкая страна для России. Это Южноафриканская республика. Посол США в этой республике заявил о том, что ЮАР поставляет вооружение в Россию, заявив о том, что какой-то российский корабль в свое время, там в декабре, стоял в порту в Южноафриканской республике, после чего был вызван в МИД, где, по словам представителя, официального представителя МИД, безоговорочно извинился, признав, что перешел черту. Ну и тут же небезызвестная Анна-Лена Бербок заявила о том, что ай-яй-яй, как бы, оказывается, поставки вооружения, это означает, что ЮАР включается в конфликт, забыв о том, что еще, по-моему, меньше месяца назад она говорила о том, что мы поставляем, ну, мы, имея в виду Европу, оружие на Украину, да, никак в этом конфликте не участвуем. И в то же время из ЮАР, по словам Сергея Лаврова, поступили мирные предложения, ну, скажем так, были озвучены, их, по-моему, в Москве еще не видели, но, во всяком случае, ЮАР в преддверии большого саммита пытается точно так же сейчас, как и Китай, пытается, не знаю, там, повлиять на Украину, чтобы наконец-то каким-то образом она перешла к здравомыслию и подумала о мирных каких-то переговорах. Вот насколько эти новости из ЮАР сейчас могут повлиять на какой-то ход событий специальной военной операции?
Ну, это Анна-Лена, вот натурально наглая, как обезьяна. Это очень хорошо, хоть по Богу, мозгов не хватает. И вот это вот выворачивание себя наизнанку, где тонкие дипломатические ходы, где войны, где ловкость съезжания с темы. Нет, в тупую. Мы поставляем оружие, но при этом не являемся участниками конфликта. А вы, если будете поставлять, являться участниками конфликта. Ну, родная, это все и без тебя, все уже давно поняли. Нельзя быть настолько дурой, чтобы вот такие вот взаимоисключающие вещи выкрикивать в общественном пространстве, и чтобы тебя при этом не распознали как дуру. Как, ну, скорбная картина. Уровень дипломатии и политики все ниже, ниже и ниже. Ну, тут уже все это примитивнее и примитивнее становится. Видно, что мир раскалывается. Ну, чем дальше, тем это все заметнее и заметнее. И видно, что большинству, если не всем, рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, придется выбирать сторону. Ты за кого вообще? Естественно, ну, совсем недавно мы видели, что вот он, богатейший Запад, который там полтысячи лет грабил всю планету беззастенчиво. Да, он богатейший. Да, из соображений сугубо меркантильных, ну, а что мне с вами, с голодранцами тут куда-то, это зачем-то стремиться, если вот тут богатые и у меня там деньги лежат. Политика строилась совсем недавно, а теперь видно, гегемон-то что-то как-то гегемон не очень, баксы шатаются, и дефолт на носу, и вообще что-то нехорошее. Вы знаете, пацаны, наверное, мы не с вами, говорят многие. А кто там к России пошел? О, Китай, да? О, тут все понятнее и понятнее, какую сторону надо принимать. А что вы на Украине, как там у вас дела? О, ты смотри, сколько? 300 тысяч, говорите, убили. О, а сколько еще убьют вот этими вашими стараниями? А почему так много убили? Тут же сразу выплывают всякие вещи. То есть, если чуть-чуть, там, буквально чуть-чуть копнуть, то речь-то не только про оружие на самом деле. Речь, например, про то, что они, западные страны, задолго до начало вооруженного конфликта, они же готовили украинских военнослужащих к войне с Россией. И туда вбуханы сотни миллионов долларов, если не миллиарды. И там подготовлено огромное количество украинских военнослужащих. И как они там справляются, покажите, пожалуйста. Вот вы даете им, например, эти ракеты, этот Storm Shadow, а вроде все в курсе, что их с самолетов бросать надо. И что, как у вас там с самолетами? Сколько самолетов русские сбили? О, а летчиков сколько при этом погибло? А кто летать-то будет? Где вы возьмете самолеты и кто на них будет летать и пускать-то ваши эти замечательные ракеты? А вот вы там попали куда-то в Луганске, а с самолетами что было? Сбили? Оба? О, как интересно было. А оно того стоило? А сколько стоит один самолет? И сколько стоит бетонный сарай, в котором никого не было, куда вы запустили эти ракеты? У, какие результаты замечательные. И одно, другое, пятое, десятое. Вот вы вкладываете деньги, а результат отрицательный. Вы не то, что победить, вы даже ничего удержать не можете. И далее начнется тихий-тихий, сначала незаметный дрифт, так сказать, в сторону от большого белого господина, а потом стремительное бегство. В этом ничего необычного нет. Ну, я, конечно, со всеми, кто решительно не одобряет скорость проведения операции, я, конечно, соглашусь. Надо было за один день всех победить и безоговорочно, чтобы все капитулировало, а Россия уже была бы до Лиссабона. Я с этим согласен полностью. Но в жизни так никогда не получается. Вот оно медленно-медленно, со скрипом, с потерями, с кровью, болью. Но, тем не менее, не знаю, на мой взгляд, все складывается в нашу сторону. То, что продает ли нам что-то ЮАР, не знаю. Мне сказать затруднительно, продает или нет. То, что туда какие-то наши корабли заходят, ну, на здоровье пусть заходят. Мне вот было бы гораздо интереснее, если бы Северная Корея, вот, над которой мы столько лет у нас смеялись, издевались, там, глумились, а вдруг оказалось, что это наш союзник. Вот ведь как бывает, а? А где эти псы, которые глумились над товарищем Ким Чен Ыном, а пока тот строил атомные бомбы и баллистические ракеты, которые, кстати, летают через Японию, и что-то никакой Патриот ничего перехватить не может. Это самый дурацкий Патриот вон в Саудовской Аравии, где там злобные хуситы босиком в шлепанцах отправляют один дрон за другим, жгут нефтяные хранилища, а патриоты что-то как-то не могут оборонить от этого. Не получается. Ну, вот если бы Корея нам, например, у них со ствольной артиллерией все хорошо, вот если бы Корея поставляла снаряды, и это было бы гораздо интереснее, чем ЮАР. Я надеюсь, они поставляют, конечно. Или, например, чтобы Корея прислала нам какой-нибудь ограниченный контингент толковых корейцев для принятия участия в боевых действиях. 1100 человек примерно тоже было бы замечательно. Ну, а ЮАР с нами в БРИКСе, если я правильно помню, они и так с нами хорошо дружат, если будут дружить по военной части, по-моему. Всем от этого только польза. Пусть смотрят, как мировой гегемон загибается, и принимают правильную сторону.
Вернемся еще раз в Британию. Там в субботу расстроился очень премьер-министр Сунак о том, что Зеленскому не дали выступить перед финалом, с видеообращением перед финалом Евровидения. Дмитрий Юрьевич, как можно расценить вот этот поступок Евровидения? То есть с учетом того, что все удивились, да, потому что как раз-таки вот на этом конкурсе нынешних спикеров Зеленскому было самое место. Это вот они побоялись конкуренции.
Видимо, да, мог затмить и обрушить все рейтинги натурально. Ну, выглядит чушь какая-то, господи. Я, честно говоря, про это Евровидение давно живу. Я помню двух персонажей. Один не персонаж, а группа Абба, которая там с песней «Waterloo» когда-то выступила, и оттуда началось победное шествие. И, по-моему, Селин Дион, которая некую песню пела. Все, я больше никого не знаю с этого Евровидения, кто вот хоть раз бы из себя что-то там представил. Глядя на вот каждый раз какая-то вакханалия, а мы участвуем, а мы не участвуем, а кого мы пошлем? О, боже мой, это достойно, а это недостойно. Ой, давайте, ой, вся страна болеет, ой, рейтинги пошли, это зачем? Вот эти люди, которые там побеждали кого-то, у них, может, там какие-то мега-гастрольные туры образовались по всему глобусу. Нет. А нафига там принимать участие? Я могу понять, когда вот фильмы выдвигают на Оскара, и это общеизвестная практика, что если актер получил Оскара, то у него расценки на съемки повышаются в 7 раз. Вот понятно. А тут вот победил на Евровидении. И что? А ничего. Вообще ничего, ни гастрольных туров, ничего. Вот как это, знаете, как булыжник в выгребную яму бросили, булькнуло, смрад пошел, волна туда-сюда и опять тишина. Полный застой, так сказать, и ничего. Нафига туда вообще ездить, для меня загадка. Зачем в этом принимать участие? Унижаться, где там какие-то подтасовки, и растереть. Стыдно, каждый раз стыдно смотреть. Ну а тут вдруг взяли и Зеленского в это... шапито не пустили. Зачем? Это какая-то ошибка. Он же свой. Он же как этот, мальчиш плохиш. Куда же? Я же свой. Я же буржуинский, стуча гранатами по себе. Кто хлеб поджег? Кто палки в колеса вставлял? Все, я плохиш. А вот как-то не берут. Выглядит, ну, не знаю, какая-то идиотия. Ну, все у них плохо. Тут Анна Лена чем-то не может заправлять нормально. Здесь Евровидением уже не могут руководить, даже фриков своих нормально построить не способны. Выглядит глупо. Хорошо высказались французы вчера в новостях, видел, про то, что Зеленский-то со своим шапито тут
правит. Молодцы, да. Цирка Зеленского появилась.
Вот это отлично было, да. Очень жизненно, молодцы. Ну, а Евровидение, только посмеяться.
Ну вот, говоря про сюжет на телеканале РТЛ, это, конечно, вот бомбически, на мой взгляд, было. И я так понимаю, что уже и, ну, скажем так, телевизионные хотя бы элиты, да, французские уже понимают о том, что вот действительно это шапито и гастролирующий цирк. Я надеюсь, что, может быть, это как-то дойдет и до остальных уже телеканалов. Каналов, не знаю, там, до BBC, до RDL. Есть ли шанс, Дмитрий Ильич?
Ну, французы вообще молодцы. То есть, как-то это, знаете, у нас как-то в нашей массовой культуре сформирован образ француза такого О-ла-ла, такой забавный паренек, он такой весельчак, любит выпить и всякое такое. На деле французы, это суровые мрачные упыри. Это одна из самых передовых экономик в Европе. Между прочим, огромная страна, могучая, ядерная держава, там всякие иностранные легионы, не знаю, там 100 лет Африку в ужасе содержали всю, и все у них. Они отличные военные, хорошо воюют, особенно в колониях, это нетрудно догадаться. Ну, и как люди, достаточно жесткие и страшно веселые, действительно. Ну вот, отлично пошутили. То есть, если начинает прорываться вот такое, ну, сначала посмеются, а потом в глаза говорить начнут. И правильно, в общем-то, делать. Нафига она им нужна, эта Украина, конкретно французам? Понять вообще невозможно. Только, так сказать, продажные элитки за это дело вписываются, а страдает вся Франция. Чем быстрее они со своими балбесами разберутся, тем лучше.
Ну вот, говоря про Украину, небезызвестный Сеймер Хирш, да, очередной, да, сделал какое-то то ли слив, то ли заявление о том, что страны Восточной Европы уже пытаются усадить Украину за стол переговоров, и возглавляет этот пул, так на удивление, это Польша, руководство которой обычно отличается самыми антироссийскими там заявлениями вместе со странами Балтии. Вот можно ли как-то доверять заявлениям Херша, или все-таки это какая-то фейковая информация?
Ну, это же двоякое, как всегда. Может, правду говорит, может, участвует в играх специальных, что вот такое вот надо сказать. Поляки, которые еще вчера добивались там равных политических прав для граждан Польши, в рамках которых они, например, могут заниматься политикой на Украине. Вот совсем недавно, там, помните, там выявлять какую-то коррупцию опять в органах власти украинских и сажать коррупционеров, отстраняя должностей там туда-сюда. Я сразу подумал, что это вот очередная кампания, только теперь за этой кампанией стоит несколько другое. Сейчас туда поляков приведут и на эти места сажать будут, дабы рулить процессами, что вот эти вот вороватые укронацисты, они не способны, а поляки сейчас тут орнунг наведут. Но вдруг заговорили, вот гражданин Хёрш сказал вот такое. Ну, если это правда, то это в первую очередь говорит о чудовищном положении на фронтах, где это же действительно вот 300 тысяч погибших. А сколько еще? Ну, то есть это 300 тысяч погибших умножаем на 5, это 1,5 миллиона покалеченных и раненых. А что там у вас остается, то хотелось бы узнать. И что вы со всем вот этим будете по окончании конфликта делать? И если посыпется вот тут, ну вот они хотели яростно наступать, да, а что-то не наступают, не наступают, не наступают, не наступают. А почему? Ну, потому что не могут. Потому что нет ни сил, ни средств, ни возможности. Невозможно наступить. Ну и вот тут вот такие голоса внезапно раздались. А давайте садиться за стол переговоров. А давайте, да. Я так подозреваю, что наша сторона, мне очень хочется на это надеяться, скажет то же самое, что было сказано до начала вооруженного конфликта. Войска НАТО и все базы отводите за линии 91-го года. Вот такой результат нас устроит. Все остальное нет. Какие-то ваши там дележи в Украине, оттуда войска, базы, бомбы, самолеты и все вообще. Я считаю, что вот это единственно правильная переговорная позиция. Мне бы хотелось, чтобы было именно. Ну а то, что эти барбосы вдруг заверещали и какие-то предложения о мире начинают поступать от Польши, ну это говорит только об одном. На фронте все очень и очень плохо. Вот, как-то так.
Дмитрий Юрьевич, но, ну, на мой взгляд, как бы, мне кажется, что все-таки это больше на какую-то фейковую информацию похоже. Тем более, ну, Польша продолжает свои русофобские выпады, и я имею в виду вот с переименованием Калининграда, и вслед за ними, как обычно, ну, как и ожидалось, да, потянулись страны Балтии, и Литва, и Латвия тоже решили там по-своему переименовать там Королевград и так далее. Это вот такое следование в фарватере или это слон и моська?
Да пусть переименовывают, нам-то какая разница. Ну, мышь, вот город Париж, он же у французов не называется Париж, он у них Пари. А, ну, сильно ли их парит, что у нас он называется Париж? Я думаю, вообще никакого дела нет. Точно так же, как они Москов, они Москва, не могут выговорить. Ну, вот у них такое. Почему нас должно тревожить? Как что-то там у них называется. Вот у финнов Россия называется Венья. И чего? Так на границе и написано, что мы в Венью заезжаем, а не в Россию. И чего? Мы от этого переживаем, что ли? Нет. А у американцев она Раша, в то время как она Россия. И чего? Ну пусть назовут, как им хочется. Дальше-то что? У нас, по-моему, от этого не изменится ничего абсолютно. Как там? Ах, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Им это, на мой взгляд, надо исключительно для самоутверждения. Поскольку самоутвердиться по-другому они никак не могут. А сейчас все дружно чешут известное место и думают, а вот на Украине закончится, а дальше-то кто следующий? А вот кто следующий? А вот если действительно Россия потребует вывести войска НАТО, то что? Вот когда они уйдут, то что? Что с вами будет? Ну, давайте хоть Калининград переназовем. Лев, давайте, переназывайте.
Еще одну тему одну Польша подкинула на этой неделе, показав, как дружна европейская семья, министр иностранных дел Польши, нет, не иностранных, министр юстиции Польши, извиняюсь, назвал канцлера Германии Олафа Шольца идиотом и сравнил его с Геббельсом.
Новый уровень уже. Я считаю, что гражданин Шольц на Геббельса все-таки не тянет абсолютно. Геббельс – это, я не знаю, порождение ада, натурально инфернальная сущность. Сволочь такого калибра, что, не знаю, в 20 веке таких единицы были. А это-то что, пешка какая-то дурная, бестолковая. Какой же из него Геббельс? Геббельс был мастер пропаганды, а этот что? То ему от геноцида смешно, то еще какую-нибудь чушь сморозит, а последнее тут вылез. Как там? Забыл. Ну, короче, в конце сказал «Слава Украине». Молодец. Молодец. Процитировал нацистский лозунг. Молодец, Шольц. Надо было еще зигануть. Этого вот не хватило. Ну, хотя и так, с моей точки зрения, справился. Ну, что, абсолютно безвольное существо, выполняющее команды Соединенных Штатов. Никакой самостоятельности, никакой заботы о своей стране, никакой заботы о своих гражданах, ничего вообще. Ахинею какую-то несет, ну, повторюсь, с Геббельсом я бы его сравнивать не стал. Нет, ничего общего. Так, ни о чем.
Еще раз возвращаясь к теме дружной европейской семьи, здесь издание «Политика» со ссылкой на какого-то высокопоставленного чиновника на условиях анонимности заявил о том, что сейчас проблемы возникнут на выборах в Турции. Если оппозиция побеждает, то могут возникнуть для вступления Украины в Евросоюз, потому что сейчас Евросоюз определяется, кого же все-таки в свою дружную семью позвать, Украину или Турцию, и все сердце к Украине, естественно, а турки, которые в очереди стоят там с 90-х годов, могут, так сказать, постучаться бы активнее, да, и если, так сказать, ну, не знаю, там, антироссийская или какая-либо оппозиция победит в Турции, вот тут-то для Европы как раз и возникнет проблема, кого же выбирать.
Ну, проблемы-то будут при любом раскладе. Мы все неплохо помним гражданина Гюлена, который сидит в Соединенных Штатах и пакостит родной Турции оттуда. Мы все помним, как Российская Федерация предупредила гражданина Эрдогана о том, что ему уготовано, и как гражданин Эрдоган сумел пресечь государственный переворот, какой размах все это имело, сколько там народу заарестовали, осудили, вывели и прочее. Это не просто и не шутки. Ну, да, что-то вот Турция, между прочим, это самая большая армия европейская, самый большой европейский член НАТО. А что вы ее не возьмете-то к себе, хотелось бы узнать. Ну, ответ, на мой взгляд, примитивный. А не надо, вот и не берем. Потому что, ну, там же есть не только плюсы для Европейского Союза, когда они кого-то присоединяют, есть и минусы. Какое-то количество денег, очевидно, приходится тратить. И я помню, когда-то в где-то году там пятом, шестом, наверное, поехал в Эстонию на машине. Прекрасные дороги в Эстонии. И вдоль всех дорог натыканы здоровенные стенды. Построено на деньги Евросоюза. Но это микроскопическая Эстония, в которую можно там вбухать какие-то деньги. Это будет гражданам видно, они там проникают сюда, Евросоюз нам помог. А Турция, а что вы там Турции помогли? А ничего. А вот Эрдоган как-то никого не слушается. И не сказать, что он с нами дружит, с Российской Федерацией, ну хотя бы не гадит откровенно. А это их устраивает, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, они и американцы, они хотят всех рассорить с нами, всех абсолютно, чтобы все нас ненавидели вокруг пояса враждебных государств. Поэтому они и своего этого Кылычдаровы пропихивать будут изо всех сил. Если он не победит во втором туре, они устроят Майдан и дай, так сказать, Аллах воле и сил этому самому Эрдогану, чтобы он их всех там угомонил. Потому что, ну, тут это наше любимое, это же лучше, хуже. Эрдоган лучший не значит хороший, лучший, значит остальные еще хуже. Так вот, этот Кылычдаровы для нас, он гораздо хуже, чем Эрдоган. Этот вообще подстилка западная, он все будет делать так, как ему скажут. И это будет в 100 раз хуже, чем Эрдоган. Поэтому для нас было бы правильнее, чтобы Эрдоган победил. Ну, а то, что возьмут его в Европу или нет, Турцию точно могу сказать, не возьмут. И Украину точно так же точно могу сказать, не возьмут. Ну, а озвучивать такие лозунги для идиотов – это их первейшее занятие. Да. Остатки наследия доктора Геббельса еще все-таки работают, несмотря на старания Шольца угробить родную страну насовсем. Все-таки что-то еще работает. Ну, что, это же тоже прекрасный пример, уже устал повторять, как все эти жаждущие украинцы, а о, мы пойдем это, в Евросоюз, и там мы будем пить каву в Венской опере, можно будет без виз ездить, все девки будут в кружевных трусиках, а у пенсионеров пенсия по 10 тысяч евро. Это вот такие влажные мрии украинские, еще делать не будет. И деньги будут у всех. А на деле что оказалось? Ваш поход в Евросоюз. Холод, голод и смерть. Это вот то, что ждет всех желающих туда отправиться. И то, что происходит с ними сейчас. Людей, конечно, жалко, но они сами, так сказать, участие в этом выборе принимали. Жаль, жаль, но вот так.
Вот говоря о выборах и Майдане, если в Турции был в воскресенье первый тур президентских выборов, то в стране пока еще СНГ Молдове в воскресенье выбирали руководителя автономии Гагаузии. Победила пророссийская кандидатка от оппозиционной партии ШУР Евгения Гуцул. И тут же, так сказать, через день, по-моему, прозвучали заявления премьер-министра и далее остальных там чиновников из ведущей партии о том, что выборы признавать нельзя, и произошел абсолютно рейдерский захват силовиков, которые приехали в Камрад, изъяли все там выборные документы, списки, я так понимаю, бюллетени, и увезли. Вот, и по мнению очень многих, как раз-таки вот сейчас действующие власти Молдовы подталкивают к антисемитизму. Ну да, да, уже вот свое, конечно, готовы перерасти во взрывоопасную и не дай бог, какую-то вооруженную фазу, вот, опять-таки, недалеко от России и в дружественной нам Молдове.
Ну, она не совсем нам дружественная, она скорее уже дружественная Румынии. Язык молдавским называть перестали. Ну, тут опять-таки мы все время говорим про страну, и вроде как это подразумевается,
люди,
что это
да,
люди,
да.
населяющие ее народ. Но на самом деле нет. На самом деле это приведенная усилиями Запада к власти элитка, которая выполняет волю Запада, которая стремиться там объединиться с Румынией, кому это надо, зачем, ничего вообще населению непонятно. Население не хочет этой власти. Вот проголосовали, вот хотят выбрать вот такого человека. И что же мы видим? Насильственно все изъяли, все уволокли, и с криками ничего не было. Ну, отлично, вот так вот работает европейская демократия в этих так называемых бантустанах, это для них они таковыми являются, там живут какие-то папуасы, к которым европейские законы не применимы вообще. Вот произошла вот такие вот события в Молдавии, да, и что? Где-нибудь в Евросоюзе закричали: а ну прекратить, вы что такое делаете, ну-ка верните все взад, как было, давайте считать, сейчас наблюдателей пришлем, чтобы все по-честному, волеизъявление народа траливали. Нет? Нет, конечно, конечно, нет. Гробовая тишина. Никому. Почему гробовая тишина? А потому что все правильно сделали. Так и надо. В ваших бантустанах вот так вот и должно быть. А дальше будет еще хуже. Граждан Молдавии, ну, не знаю, мне опять-таки, как бывшему советскому человеку, мне жалко. Просто жалко. Куда всех тянут? Натурально в ад. Не спрашивая, ничем не интересуясь, ломают просто как палку об колено и заткнись, тебя не касается. Будет так, как сказали мы, а не так, как хочется тебе. Печально все это. Но если им там удастся разжечь какой-нибудь вооруженный конфликт, то это вообще всей Европе праздник. Натурально. Боже мой, русские опять друг друга убивают. Он, смотрите, как на Украине хорошо, и здесь будет точно так же. Очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло.
Абсолютно согласен. Ну, с другой стороны, вся Европа и Штаты очень, так сказать, возмутились тем, что Россия и Грузия в сообщении в ближайшие дни полетят самолеты российские в Москву. Я так понимаю, и не только в столице, и тут же посыпались и заявления Евросоюза о том, что Евросоюз сожалеет, что Грузия решила возобновить авиасообщение. Это вызывает опасения за европейский путь страны. И Штаты тут пригрозили ввести санкции против перевозчиков из Грузии. Ну, на что премьер как бы заявил о том, что ну, отменяйте тогда визовый режим для жителей и устанавливайте прямое авиасообщение, так как это сделала Россия, если вам это не нравится. Вот мы часто сравниваем Молдову и Грузию. Вот, по-моему, это опять, да, очередной вот такой, скажем так, показатель отношения Европы к действиям ну, суверенного, можно сказать, государства. Да, там есть определенные тоже разногласия там среди правящих кругов и оппозиции, но вот то, что Грузия выбирает, скажем так, прагматичную позицию. Европу и Штаты это сразу напрягает.
Задача посадить во главе, так сказать, страны элитку, ими назначенную, верных прихвостней своих режимов, и чтобы они продвигали сугубо антироссийскую повестку. Вот на всем постсоветском пространстве везде одно и то же. Удалось, да, везде посажены такие элитки на правление. Далее, что делает этот Евросоюз и Соединенные Штаты? Далее уничтожается в любом проявлении государственная власть, то есть армия вам не нужна, МВД вам не надо, КГБ вам не надо, аппарат госуправления будет такой, как мы скажем. Все. После чего никакая промышленность не нужна, ни в Латвии, ни в Грузии, нигде. Ну вот, да, везде одно и то же. И что, с чем осталась Грузия-то после падения Советского Союза? Ничего, кроме сельского хозяйства, нет. И если в Грузии прекрасное сельское хозяйство, ну, великолепный климат, все отлично растет, куда эта Грузия продает? Может, в Соединенные Штаты или, может, в Испанию куда-нибудь. Куда, например, грузины девают свои вина? Ну, ответ простой, как 3 копейки. Только в Россию можно продать. Гигантская Россия все, что производит Грузия, поглотит и не заметит вообще. Выгодно ли это для России? Безусловно, да. У нас это Краснодарский край не все наши потребности обеспечивает. Выгодно ли это Грузии? Да в первую очередь это выгодно Грузии. Не надо ничего изобретать. Все увезут, все купят, все съедят и все нормально. А такие страшные вещи, как вот мы географические соседи, например, никуда от этого не деться, ни им, ни нам. Вот есть границы, через которую, например, могут ехать грузовики. Выгоднее все-таки торговать. Ну, я считаю, что вот со стороны Российской Федерации это вообще вот совершенно правильный, хорошо продуманный и, не знаю, каким хорошим словом назвать, вот такой широкий политический жест. А давайте мы отменим. Хорошо, вы там хамили, безобразно себя вели, напали там, наших миротворцев, между прочим, поубивали. Но, тем не менее, мы это, великие. В том смысле, что и великодушные при этом тоже. Давайте забудем старые дрязги. Мы как соседи друг от друга никуда не денемся. Давайте дружить. Плохой мир, вот, неплохое начало для резкого улучшения отношений. Ну, как видно внутри Грузии-то, вот теперь отлично видно, там есть абсолютно вменяемые политики, которые так, 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 тихо, тихо, давайте дружить. Говорят они. И заходящиеся. Вай, 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 такое можно, тоталитаризм, война, диктатура, еще чего-то. Несут какую-то ахинею. Но голоса все тише и тише, потому что всем понятно, кто вы такие, в чьей стране вы выступаете. А то, что делает Россия, это для Грузии выгодно. Раз выгодно для Грузии, значит, выгодно для грузинского народа, который там растит виноград, делает прекрасные вина, выращивает замечательные фрукты и овощи, а мы все это съедим и будем дальше дружить. Вот.
Вы, Дмитрий Ильич, когда говорили про Украину, упомянули, да, очевидные там процессы против коррупционеров. Вот, на мой взгляд, показательный был задержание главы Верховного суда по обвинению в получении взятки 2,7 миллиона долларов. Вот,
Неплохо.
это просто, по-моему, вот какой-то показатель, да. Ну и вслед за этим тоже была интересная информация про очередных взяточников. Это, как ни странно, Эстония. И, так сказать, да, некоммерческая организация «Слава Украине», не дай бог, которые собирали деньги пожертвований эстонцев на нужды ВСУ. Руководительница этого НКО прошла в парламент, а вот информатора, который об этом заявил, украинские власти задержали и сразу же нашли у него там гранатомет, еще что-то и так далее. И тот уже бедняга опасается за собственную жизнь. Вот такова как бы судьба одних коррупционеров и на самом деле как бы других информаторов. Как можно вот совместить вот эти два, по-моему, одинаковых, да, дела, но с таким противоположным концом для коррупционеров?
Легко. Есть такая древняя индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. Вот все изо всех сил пробуют. Зачем эти люди идут во власть? Ну, уж явно не для того, чтобы заботиться о своем народе и двигать свою страну куда-то в сторону прогресса. Нет, они туда идут для того, чтобы улучшать свое материальное положение. Вот если, так сказать, шелуху всю смести из слов, то все примитивно и просто. Мы идем туда за деньгами. Ну вот нам предлагают деньги, а что отказываются, что ли? Там дальше эти, не мы такие, жизнь такая, все вокруг вот так. У нас еще хорошо, вы посмотрите вон туда и всякое такое. Варье, обычное варье, там покопошиться, каждого потрогать, выяснится абсолютно то же самое, сверху донизу, ничего другого. Вот там нигде нет. И быть не может, собственно говоря.
Переходя к международной тематике, на этой неделе начинается саммит Большой Семерки, посвященный в том числе как бы ядерной тематике, да, и не где-нибудь, а в Хиросиме, да, то есть вот в городе, который пострадал во время Второй мировой от ядерных бомбардировок США. Но самое главное, что заявил о том, что Байден не собирается в Хиросиме извиняться за ядерную бомбардировку. Типа, ну было и было. Время было такое. Не кажется ли вам, что это вот такое какое-то абсолютно пинок, да, бедным японцам, которые до сих пор как бы вспоминают, и люди до сих пор умирают от той лучевой болезни, те, кто еще дожил вообще до этого времени.
Ну да, вот самый главный на планете миротворец. Это же они первыми разработали ядерное оружие. Они первыми и единственными применили его по мирным японским городам. Зачем? Понять невозможно. Вообще вся эта ложь там, знаете. Ну, единственное, зачем это было надо, а показать товарищу Сталину, какое у них есть оружие. Вот за этим это было применено. Потому что там вся эта чушь, о, там вот японцы обалдели, у них результаты сразу сдались. Ну, во-первых, Токио они бомбили обычными бомбами, и жертв там было гораздо больше. Но на решимости Японии воевать дальше это вообще никак не сказалось. Точно так же Хиросима с Нагасаки. Тоже никак. Это мирные города, повторюсь, были. Они убивали мирное население, бросая на них ядерные бомбы. Ну, товарищу Сталину, да, сигнал послали, безусловно. Я, правда, при этом железно уверен, что товарищ Сталин-то никаких иллюзий не питал. С какими тварями он имеет дело, Иван, до сих пор с советским оружием воюем. Нормально, нормально большевики, все про них знали тогда, и оружие копили не зря, потому что знали, война будет. Ну, а с точки зрения Америки, надо ли извиняться? Ну, у них, с одной стороны, же все, а мы забудьте, мы извинились. А что мне от ваших извинений, собственно говоря? Давай-ка вы вот каждому там заплатите денег из тех, у кого вы убили родителей, у кого убили детей, родных, близких. Давайте вы платить будете. Ну вот, по всей видимости, именно поэтому нельзя извиняться, потому что следующий шаг – придется расплачиваться за свои деяния. Ну а на это они пойти не могут, нет. В целом, конечно, я не знаю, это ж насколько эта самая Япония зависимая, оккупированная страна, что, ну, там же отлично стоят американские базы, и никто с этим ничего сделать не может. И все попытки развить японскую экономику американцы умело душат десятилетиями, не давая Японии поднять голову и составить какую-то конкуренцию США. Ну, а тут еще давайте приедем к вам в Хиросиму, поглумимся. Этот старый маразматик походит с дебильной улыбочкой, тут, ну и что, что мы вас бомбили, а что вы нам сделаете? А ничего, даже извиняться не будем. Ну, на мой взгляд, вот натурально плевок в лицо японцам. Может, у них наконец-то когда-то хватит там смелости, борзости как-то хоть сказать что-то в ответ, я не знаю. Ну, посмотрим.
Заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, вы упомянули про старого маразматика. Как раз на этой неделе представитель республиканской партии или отказаться от участия в выборах. Они заявили о том, что за время вашего президентства вы проходили два медосмотра, но нет никаких признаков того, что вы проходили какую-либо проверку ваших умственных способностей. Вот услышит ли Байден призыв республиканцев?
Конечно, нет, нет, ничего не услышит. Ну, во-первых, такую проверку надо проводить до того, как берут в президенты. Но я боюсь, что он и тогда бы не прошел, и сейчас никакой проверки уже не пройдет. Дело-то в другом, на мой взгляд, что этот самый Байден, это ж не пыль, так сказать, в глаза американским гражданам, вот он наш президент. Ваш президент, как недавно выяснилось, в вашей стране вообще ничего не решает. Вашего президента назначает ваше же, так называемое, глубинное государство, которое потом, насадив его как куклу на руку, заставляет его делать то, что этому глубинному государству надо. А вовсе не вам, дорогие американцы. Когда-то дедушка Ленин всем объяснял, что такое буржуазия и что такое правящий класс, но до многих до сих пор почему-то не дошло. Байден их устраивает, они же не просто так его выдвинули, уже он и тогда там маразматиком был, ну и сейчас дальше двинут, он, так сказать, вполне справляется со своими задачами, которые ему нарезаны, никто другой им для этого не нужен, помрет, ну вот тогда, да, что-то там засуетятся, а так-то что не нравится, он там, как вылезет, тыр-тыр-тыр-тыр, это, изображая, что он еще там бегает, господи, на старика уже вот просто жалко смотреть, а они с него не слезут, нет, будет скакать столько, сколько скажут, и никакие обвинения в маразме ничего не изменят.
Вспоминая программу на РТС, да, то есть они как бы хорошо прошлись и по бородатой Урсуле фон дер Ляйен, и как раз таки по американскому клоуну на дрожащих ножках или на ходулях, как-то так у них там было.
Да, отлично.
Ну да, умеют французы повеселить. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. Я напомню о том, что это была программа «Категорически сгублена» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас за очередное интересное
интервью. Спасибо, Павел.
До новых встреч на «Спутнике».
«Категорически» с «Гоблином» на «Спутник».